Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. В студии Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем в нашей студии председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества, правам человека. В общем, Михаил Федотов. Все вы знаете Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Есть у нас традиционный вопрос в нашей программе, поскольку это программа про решения, которые люди принимают в своей жизни, то, в общем, и первый вопрос, он вполне себе традиционен. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, но которое не только вас касалось, лично вас, но и затрагивало, может быть, каких-то других людей?
Ну, у меня много было таких решений. Наверное, одно из них связано с моим согласием стать председателем этого совета, который я вот уже 2.5 года возглавляю.
Это было сложное решение, да?
Очень сложное.
А вот в чем?
Я вам скажу, что точно такое же сложность, по сложности решение было в 90-м году, в июне месяце, когда мне позвонил Михаил Полторанин, который только что был назначен министром печати российского правительства, первое правительство Ельцина. И сказал: я хочу тебя пригласить, значит, пойти вместе со мной работать в министерство. Угу. Ты будешь заместителем министра печати, который будет отвечать за претворение в жизнь закона о средствах массовой информации. А закон вот только-только был принят. Он должен был вступить в силу с 1 августа 90-го года. Ну, и он говорит: ну, поскольку вы его писали там с Батуриным, ну, вот самое милое дело вот вам и с этим разбираться.
Ну, тогда, в 90-м, я еще понимаю, а сейчас совсем какие-то другие...
В чем похожесть этих решений?
Похожесть в том, что я человек непартийный, никогда не был ни в какой партии, слава богу, и человек, в общем, никогда не работавший на государственной службе до этого. Угу. Я спокойно себе преподавал, до этого работал журналистом там, в разных газетах, преподавал в институте, там, защитил кандидатскую, потом докторскую, стал профессором. И вдруг ломать вот такую, в общем, достаточно свободную жизнь, когда, да, я должен там читать свои лекции по расписанию, у меня есть расписание, но все остальное время я свободный человек. А здесь вдруг надо идти на государственную службу, и когда мне позвонила моя жена, она как раз с детьми уже в это время уехала в отпуск, и она ждала меня, что я приеду. А я ей говорю: вот я не приеду, потому что вот мне сделано было такое предложение. Она, значит, в трубку кричит: и ты согласился? Я говорю: да, я согласился. Ну, в общем...
А вы быстро согласились? Вот это решение, насколько быстро вы смогли принять для себя?
Сразу.
То есть вы не колебались?
А здесь я не колебался абсолютно, потому что это было искушение, против которого очень трудно устоять. И искушение не в том, чтобы стать заместителем министра. Это, для меня это значение не имело и не имеет по сей день. Все это цацки. Все эти там кресла, должности, звания. Все ерунда. Но... Когда человеку, который посвятил свою жизнь созданию правовых основ функционирования средств массовой информации, и этим занимаюсь со второго курса университета. Со второго курса. Я в этом смысле певец одной песни. И, так сказать, высшее мое достижение было, это то, что мы с Батуриным и с Володей Энтиным написали проект закона о печати СССР. Это был 88-й год. Это была абсолютная авантюра с нашей стороны. Но наш проект стал законом 12 июня 90-го года. Законом. А дальше тебе звонят и говорят: а теперь пойди и этот закон притвори в жизнь. Ну, слушайте.
Это абсолютно это... ваше было просто. То есть это вот абсолютно ваше было.
Абсолютно мое. Абсолютно мое. Потому что, знаете, этот вот тот законопроект, который мы написали, это же была часть моей докторской диссертации.
А моя докторская диссертация была, так сказать, продолжением моей кандидатской диссертации, потому что я в 1976 году защищал диссертацию по свободе печати.
Михаил Александрович, ну вот это вот решение 90-го года, когда вы нам его разложили, оно кажется совершенно объяснимым, логичным и понятно, почему быстрым, а вы-то начали с другого решения и говорите, что они между собой похожи. Тогда расскажите про решение, которое вы приняли 2.5 года назад.
Оно было таким же трудным, может быть, даже более трудным, и совершенно не так, его не так легко разложить. Потому что в 90-м году это было связано с моей биографией абсолютно. Это вот логический этап, логический шаг. А здесь, ну, я никогда не занимался развитием гражданского общества. Я никогда не занимался вот так проблемами защиты прав человека в целом. Да, я занимался вот своей частью прав человека. Вот свободой слова, свободой печати. Вот этим я занимался профессионально многие десятилетия. А тут вдруг тебе предлагают возглавить Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Возглавить после Эллы Александровны Памфиловой. А Элла Александровна Памфилова была тем человеком, который меня пригласил в этот совет за там, 2 года до этого. Потому что до этого я в этом совете никогда не был. И пока была Элла Александровна председателем совета, я в Совете понимал, что я здесь пятое колесо в телеге. И старался, в общем, на себя одеяло совершенно не тянуть.
Вы ей сказали, вы спрашивали, как она отнесется, если вы...
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, я об этом с ней разговаривал. Но это потом уже, когда это предложение было сделано. Когда оно начало, так сказать... формироваться.
Угу. Для вас было важно, да, что вот именно она скажет? То есть конечно. Это важный аргумент в принятии
конечно.
Решения?
Конечно. Но обратите внимание, ведь я не зря сказал, что я в Совете занимал очень такое положение человека, который не высовывался. Объясняю почему. Потому что в Совете было очень много людей более опытных, чем я, более опытных в этой проблематике. И более опытных в работе Совета. Многие из них были членами Совета с 2004 года. А я только-только появился в 2009. И поэтому я уступал им абсолютно пальму первенства. И именно поэтому, когда решался вопрос о том, кто будет председателем Совета, я на встрече и с Сурковым, и потом с президентом Медведевым говорил одно и то же. Председателем должен быть Александр Александрович Аузан. Он член Совета с 2004 года. Он всех знает, его все знают. Он очень уважаемый человек. И все члены Совета видят именно его председателем, а совершенно не меня.
Сложилось по-другому. И насколько это решение было длинным для вас, принятие решения?
Да нет, оно не было длинным. Но когда я уже встречался с президентом Медведевым, я продолжил именно эту песню. Я сказал, председателем должен быть Аузан.
Ну, Медведев вам наверняка ответил, что нет, вот выбор пал на вас. И
нет, Медведев мне ответил очень интересно. Он мне сказал, что я очень уважаю Александра Александровича Аузана, но с вами мне работать будет проще, потому что вы юрист. Мы с вами легче найдем общий язык. Он был абсолютно прав.
Дмитрий Анатольевич известный юрист. Понятно его стремление найти человека, с которым просто найти общий язык.
Проще, потому что мы с ним говорим на одном языке.
Так кто же вас убедил в итоге? Панфилова, Аузан, Медведев, Сурков, вы сами?
Нет, убедил меня Медведев. Потому что когда я сказал, нет, но все-таки Аузан лучше, Медведев меня убедил одним вопросом. То есть я правильно понимаю, что вы отказываетесь? И вот тут я сказал, нет, я не отказываюсь, Дмитрий Анатольевич, как вы решите, так и будет. И мысль моя была очень простая. Потому что я очень не хотел обвинения в том, что вот вы все, демократы, либералы, вы не можете между собой договориться. Вам предлагают серьезное дело. А вы говорите, нет, вот я так, понимаете ли, вот я здесь не чувствую себя уверенно, вот я лучше постою в сторонке. Знаете, вот очень мне этого не хотелось. И еще, и я тогда Медведеву это рассказал. У меня есть ощущение, ну, постепенно оно сейчас, слава богу, исчезает, что я немножко в долгу перед государственной службой.
Как это?
Значит, в 93-м году я ушел в отставку с поста министра печати и сделал это по политическим соображениям.
Подождите, тогда давайте поставим либо на паузу и поговорим об этом решении, либо...
Сейчас. Ну, хорошо, потом к нему вернемся.
Обязательно.
Так вот, и после этого Ельцин меня назначил послом при ЮНЕСКО в городе Париже. Чудесно. И Париж прекрасный город, и Франция вообще замечательная страна, очень уютная.
Но все равно в любом случае к этой должности относились неким пренебрежением. Говорили, что вас сослали туда.
Это у меня была такая любимая шутка. Я говорил, меня послали, и я посол.
Да. Ну, то есть не было такого вот пренебрежения.
Нет, абсолютно никакого пренебрежения не было, это серьезно. И, честно говоря, мне совершенно не стыдно за то, что я там делал. Могу рассказывать об этом очень долго, потому что там были интереснейшие истории, в том числе правозащитной тематики. Ну, например, вы наверняка не знаете, что в ЮНЕСКО существует такой правозащитный институт, который называется Комитет по конвенциям и рекомендациям Исполнительного совета ЮНЕСКО. Ну, никто про него не знает, потому что он работает в таком режиме, ну, не закрытом, но конфиденциальном, чтобы никого не подставлять, чтобы и государство не чувствовало себя неудобно, но в то же время и чтобы защитить тех людей, которые к ним обращаются. Так вот, когда я только приехал в славный город Париж и приступил к своей работе, то так случилось, что в это время началась сессия исполнительного совета ЮНЕСКО. И я должен был идти на заседание комитета по конвенциям и рекомендациям, где была жалоба на Российскую Федерацию. И жалоба эта касалась журналиста и биохимика Вилы Мирзаянова. Вам эта фамилия наверняка ничего не говорит особенно, но вот люди, которые помнят тот период, они знают, что был такой Вилла Мирзаянов, который опубликовал материалы, касающиеся, я сейчас не помню точно, то ли химического оружия, то ли бактериологического оружия. И против него было возбуждено уголовное дело.
По шпионажу какому-нибудь наверняка?
Нет, ну, по-моему, разглашение государственной тайны.
Да.
И я сейчас не помню уже всех деталей, но помню то, что я, вернувшись из, так сказать, с этого заседания, вернувшись к себе на работу, написал немедленно телеграмму в Москву, что я изучил эту историю, и полагаю, что для нас очень было бы правильно сейчас на этой истории поставить точку. Отпустить Мирзаянова, прекратить его преследование в уголовном порядке. Потому что мы теряем лицо перед международным сообществом.
И что вам ответили?
Ну вот я ждал ответа. Прошло, наверное, недели две. И недели через две как раз я должен был идти на заседание Комитета по конвенциям и рекомендациям и докладывать позицию моего правительства. Я был очень счастливый человек в этот день. Потому что, придя в зал заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО, я, обращаясь к членам Комитета по конвенциям и рекомендациям, сказал: уважаемые дамы и господа, я имею честь сообщить вам, что Вилла Мирзаянов на свободе, уголовное преследование в отношении него прекращено. Это был 93-й год.
Михаил, давайте, да, вернемся к решениям.
Ровно 20 лет назад.
Закончим с решением, которое вы приняли 2,5 года назад. Вы сказали, что вы в долгу перед госслужбой, плюс,
да,
Дмитрий Медведев,
да,
вас убедил. Не кричал ли к вам кто-нибудь в трубку, зачем ты согласился?
Нет, ну как, ну, моя семья была, конечно, очень недовольна этим. Моя жена и по сей день этим недовольна.
А почему? Потому что это... Не
потому
ваша,
что, потому или... что нет, потому что это очень тяжелая работа, и это постоянные ты постоянно между молотом и наковальней.
А на кого вы ориентируетесь, принимая подобные решения? Вот вы сейчас нам два решения озвучили. В обоих случаях ваша жена, ваша семья была против. То есть вы их не берете в расчет при принятии этого решения?
Наоборот, я беру в расчет обязательно, потому что для меня и моя жена, и вот другие члены моей семьи, это для меня такой нравственный ориентир.
То есть, если они против, значит, можно идти.
Нет, получается не так. В этом смысле. Они всегда мне показывают, где есть опасность, где я могу совершить неправильный шаг.
Вы не пожалели о том, что приняли это решение и согласились с Медведевым?
Это тяжелый вопрос.
Или, может быть, вы пожалели уже много раз об этом?
Да нет, я пожалел об этом, естественно, много раз, потому что очень многое не удается сделать, очень многое не получается. Но я себя убеждаю в том, что оно все-таки кое-что получается, кое-что удается сделать. И значит, польза от тебя все-таки есть. Знаете, вот помните, принимался закон о внесении изменений в закон о митингах и демонстрациях?
Да, конечно.
Вот когда его принимали, и Совет выступал против него, и я встречался с президентом Путиным, докладывая свою позицию Совета, точнее, и нам удалось там добиться самых мизерных поправок. И когда закон был принят и подписан, кто-то из журналистов мне позвонил и спросил: «Михаил Александрович, ну теперь вы подадите в отставку?» Я сказал: «Если закон отменят, подам».
Не поняла логики.
Очень просто. Если я подаю в отставку, и тогда закон отменяют,
ну, понятно.
Тогда я подаю в отставку немедленно.
Мы сейчас еще...
Но проблема-то в том, что ты уйдешь в отставку, а толку-то от этого никакого не будет.
Подождите, вот если об отставках. Вы упомянули о том, что ушли в отставку
в 93-м году.
Да.
Что это было за решение? Если вы объяснили, почему так логично и молниеносно вы решили стать министром, почему в 93-м году вы решили, и как вы принимали это решение?
Очень просто.
Замминистра.
Очень просто. Девяносто третий год, 20 лет назад. Очень такое сильное напряжение между различными ветвями власти. И сторонники Хасбулатова и Рудского, они одним из объектов нападения делают законодательство о средствах массовой информации. И на съезде народных депутатов они принимают постановление, которое называлось об обеспечении, по-моему, плюрализма на государственном телевидении, радиовещании и в средствах информации, и в информационных агентствах, что-то такое. Значит, согласно этому постановлению учреждался Федеральный наблюдательный совет. И учреждался он съездом народных депутатов. И этот Федеральный наблюдательный совет должен был иметь еще аналогичные структуры во всех регионах, которые создавались местными представительными органами. Значит, органы исполнительной власти к этому не допускались, органы медийного сообщества к этому не допускались, и было понятно, и это было написано в постановлении съезда народных депутатов, что они должны обеспечить плюрализм. За счет чего? За счет контроля над тем, что выходит в эфир.
Но вы же могли повлиять, вы же были министром.
Ну, конечно. И вот я и влиял. Я пытался добиться отмены этого постановления. Мы его обжаловали в Конституционном суде. Это не помогло. Тогда мы стали бороться на площадке Верховного Совета, то есть тогдашнего парламента, чтобы не были внесены изменения в закон о СМИ, чтобы не было принято вот это положение о Федеральном наблюдательном совете, чтобы он не был сформирован. И что?
И у вас не получилось. И после этого вы решили уйти?
Нет, не просто не получилось. Значит, еще в мае, когда эта борьба только-только начиналась, она началась еще в апреле, но в мае она была уже в разгаре, и меня кто-то спросил, а если эти изменения все-таки примут, вы не думаете уйти в отставку? Я говорю, это вполне возможная вещь, это вполне логично будет. То есть о своей отставке я заявил еще задолго, до того, как она случилась на самом деле. Хотя я не собирался в отставку, я собирался продолжать свою борьбу. Но...
Что стало поворотным моментом?
А тот день, когда они голосовали. Тот день, когда они голосовали, это было 20 августа.
И вы поняли,
я это прекрасно помню, потому что это день рождения моего сына.
И вы поняли, что все, вы больше не сможете с этим бороться, раз это принято, значит...
Я не просто понял. Я вышел на трибуну Верховного Совета и сказал, уважаемые депутаты, я хочу, чтобы вы понимали, что если вы сейчас проголосуете за эти поправки и за это положение о Федеральном наблюдательном совете, то я буду вынужден уйти в отставку, потому что я сделал все для того, чтобы в нашей стране была свобода массовой информации, а этими поправками вы уничтожаете эту свободу и вводите фактически цензуру, и как министр я буду обязан это все выполнять, то есть вы будете уничтожать свободу моими руками. Я не буду этого делать. Потому что я тогда перечеркну собственную биографию, собственную жизнь, ее основную идею – борьбу за свободу массовой информации, за свободу слова.
Но вы же тогда понимали, что, уходя с должности министра, вы фактически оставляете целый фланг таким пустым. То есть неизвестно, кто придет на ваше место, и будет ли он бороться или не будет.
Нет. Я использовал последний патрон, который у меня был.
И он сработал?
Больше не было.
И он сработал? Холостым или нет?
Он не оказался холостым, кстати говоря. Он мог бы оказаться холостым, если бы Ельцин не издал указ номер 1400, которым он распустил Верховный Совет. И все, кстати говоря, вот эти законы, которые Верховным Советом были приняты в это время, они все недействительны были. Они были объявлены недействительными. И в конце 93-го года был специальный указ Ельцина, в котором было сказано, что вот эти вот законы, касающие, вносившие изменения в закон о СМИ и в положение, и утверждавшие это положение о Федеральном наблюдательном совете, они признаются недействительными с момента принятия, поскольку они противоречат закону о средствах массовой информации. И поскольку они вводят цензуру, поэтому они недействительны.
Об отставках и о принятии предложений, о должностях, о министерских должностях, замминистра и так далее. Еще очень много мы поговорим. У нас сейчас будет пауза в программе «Разбор полета». Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Федотов.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». В студии Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость Михаил Федотов, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Мы перед перерывом упоминали про съезд народных депутатов, в котором вы объявляли о том, что будете вынуждены уйти в отставку. Угу. Но ведь вы там часто...
Это было не на съезде, это было на сессии Верховного Совета.
На сессии Верховного Совета. Прочитала я в одной из ваших биографий, что вы неоднократно представляли президента Ельцина на съезде народных депутатов.
Да.
Мне интересно вот что. Когда вы там выступали, и, ну, естественно, в любой
по
речи...
по тем вопросам, в которых я разбираюсь.
Вопрос-ответ. Нужно принимать какое-то решение по формулировке и прочему.
Угу.
Вы принимали эти решения, как вы, Михаил Федотов, или как...
Как я, Михаил Федотов, представитель президента.
Борис Ельцин должен был бы ответить.
Нет, как я, Михаил Федотов, представитель президента с учетом своих юридических знаний.
Это не ответ.
Но это... Нет,
ну в том смысле, что вот вам задают вопрос. Вот вы понимаете, что вы, как Михаил Федотов, сейчас бы ответили вот так. Но вы понимаете, что вы здесь представляете президента, и, наверное, следует ответить вот так.
Ну, конечно, я отвечал именно как представитель президента. Но... Понимаете, какая штука? Это большое счастье, когда есть возможность отвечать так, как представитель президента, и в то же время, как сам бы ответил на этот вопрос.
Это от вас зависело, или это потому, что Ельцин такой был?
Ну, это зависело, безусловно, от него.
А как...
Просто мы совпадали с ним по позициям.
Угу.
Потому что, например, ну, для меня самая главная позиция – это свобода массовой информации, свобода слова, свобода мнений. И надо сказать, что Ельцин неоднократно пытался поднять руку на свободу прессы, но никогда ее не опускал. Никогда никаких вот таких реальных мер в отношении свободы СМИ с его стороны не было. Да, он обижался, он сердился. Я помню, как в марте, да, ну обижался. Но куклы выходили.
Выходили.
И когда НТВ показывало всю правду Первой Чеченской войны, правительство говорило: мы у вас отберем лицензию. Ничего не отобрали. Ничего.
Но это благодаря президенту.
Да, безусловно.
В работе министра насколько решения были самостоятельными и несогласованными?
Я вам расскажу маленькую историю. Значит, это был как раз 20 лет назад, 93-й год, наверное, какой-нибудь месяц март, вряд ли апрель, скорее март, если не февраль. Начинается с того, что ко мне приходит Дмитрий Дмитриевич Зуев, директор издательства «Просвещение», и говорит: Михаил Александрович, кошмар, ужас, у нас не будет к новому учебному году, не будет новых учебников. Я говорю: почему? Ну, потому что у нас нет денег, которые мы должны заплатить полиграфкомбинатам за то, чтобы они печатали эти учебники. Огромные же тиражи, это же школьные учебники. Я говорю: Дмитрий Дмитриевич, давайте так, сейчас мы соберем совещание завтра у меня в кабинете и попробуем найти решение. Потому что я не понимаю, в чем тут дело. На следующий день у меня собираются директора этих комбинатов полиграфических, директор этого издательства и мои замы по издательскому делу и по экономике. И я говорю: в чем проблема? Мне мой зам по экономике говорит: Михаил Александрович, мы должны получить деньги из Минфина, дальше мы эти деньги должны перевести в издательство «Просвещение», дальше издательство «Просвещение» должно перевести эти деньги на полиграфкомбинаты, и дальше полиграфкомбинаты выпустят необходимый тираж школьных учебников. Я говорю: понятно. Сколько денег должно быть? Я сейчас не помню масштаб.
Ну, столько-то, да.
Там 5 миллиардов рублей, предположим. Я говорю: понятно. У нас эти деньги есть? Он говорит: нет. Я говорю: почему и нет? Нам Минфин должен был их перевести. Да, но вот пока они не могут, они говорят, что это будет, может быть, через месяц, может быть, через полтора. Я говорю: понятно. Я говорю: хорошо. А вообще в министерстве у нас есть деньги или нет? Он мне говорит: да, есть. Я говорю: а что это за деньги? Это деньги, которые мы получаем тоже каждый квартал на поддержку региональных СМИ. Я говорю: понятно, сейчас у нас какой квартал? Заканчивается первый, но мы уже получили деньги на второй квартал. Я говорю: а вы деньги за первый квартал всем отправили? Говорит: нет еще. Я говорю: минуточку, тогда давайте сделаем так. Давайте те деньги, которые у нас сейчас есть на второй квартал для региональных СМИ, мы отдадим на выпуск школьных учебников. А когда придут деньги на школьные учебники, это те же деньги, мы их отдадим на поддержку региональных СМИ за второй квартал.
Это же какие-то бухгалтерские операции, в любом случае. Они могут нецелевой расход.
Да. Михаил Александрович.
Значит, мне мой зам по экономике говорит: Михаил Александрович, вы сошли с ума. Я говорю: а в чем проблема? Это нецелевое расходование. Вы понимаете, что нас сейчас всех здесь посадят? Я говорю: минутку. Кто у нас определяет расходование вот этих денег на поддержку региональных СМИ? Мне говорят: Верховный Совет. Я говорю: правильно. Значит, с кем надо это согласовать? С Верховным Советом. Правильно. Я беру трубочку телефона, и звоню первому заместителю Хасбулатова, Воронину Юрию Михайловичу. И говорю: Юрий Михайлович, вот такая проблема. Мы хотим использовать деньги, которые у нас сейчас есть на поддержку СМИ, мы их используем на выпуск учебников. А дальше придут деньги на учебники, мы их используем на поддержку СМИ. Он говорит: нет проблем, пожалуйста. Я говорю: замечательно, я вам тогда сейчас пришлю факс, вы мне на факсике напишите свою резолюцию, что вы согласны, и пришлите обратно. Через 2 часа вопрос был закрыт. Через 2 часа решение было готово. И эти 6 или там сколько-то миллиардов рублей пошли на полиграфкомбинат.
Ну, то есть
и учебники пошли.
История.
А потом пришли деньги.
Ну, понятно,
на,
да. Все прошло гладко.
СМИ получили свои.
То есть все решения, которые принимались на этом посту, они фактически были абсолютно такими самостоятельными. Вы могли, например, сделать вот так, как сделали.
Да, конечно. Ну, потому что у министра своя политическая ответственность.
Мне хотелось бы вернуться к, если уж мы заговорили о политической ответственности, я бы хотела поговорить о политическом, скажем так, моменте, когда вы имели отношение к партии Союз правых сил.
Ну, это был очень короткий период.
Но, тем не менее, это тоже было решение.
Это была, конечно, с моей стороны была большая ошибка, потому что, ну не надо, я беспартийный человек, не надо было мне.
А почему вы тогда решили все-таки вот
поучаствовать в этом?
Ну, как бы там много было моих друзей, и это связано было с тем, что я входил в состав, есть такая организация общественная, «Юристы за права человека». И вот они меня как раз туда, и поскольку они создавали Союз правых сил, участвовали в этом, то они сказали: давай, пойди тоже вот. Ты человек известный, тебя знают, уважают. Давай.
Уговаривали.
Да, уговорили. Ну, в общем, я согласился. И это, конечно, была с моей стороны абсолютная ошибка.
Что, получается, решение за компанию, что ли?
Нет, не за компанию.
Нет, ну, как это? Там нет, друзья нет, нет. Говорят, ну, пойдем, вот мы тут все друзья.
Нет. Дело не в друзьях, а дело в том, что единомышленники, люди, которые придерживаются таких же позиций, демократических, либеральных позиций. И поэтому я подумал, что, ну, наверное, да, это, наверное, это будет правильно, наверное, это нужно. Ну, а потом я себя за это всячески корил. И очень быстро я покинул СПС, сделал это на съезде, сказав, что я не могу состоять в партии, которая не придерживается, в общем, каких-то человеческих правил. Это было связано с тем, что тогда это были президентские выборы, 2004 год, и Ира Хакамада выдвинул свою кандидатуру. И я сказал, что, коллеги, мы должны ее поддержать, потому что Ира наш товарищ. У нее шансы около нуля. Но дело же не в этом. Дело не в том, есть у тебя шансы или нет. Но если твой товарищ просит тебя помочь, ему надо помочь. Это по-человечески. И когда прошло голосование, и большинство голосов было за то, чтобы не поддерживать Ирину, сказали: так, ну, кто хочет, пусть поддержит, а никакой обязаловки. Я взял слово и сказал: дорогие мои, вы не мужики, вы просто не мужчины. Потому что мужчина должен защищать женщину, тем более защищать своего товарища. Это просто не по-товарищески. Я не могу вас уважать.
Я бы хотела вернуться к работе совета при президенте. Ну, не могу я никак уйти от него. Вот какой у меня вопрос. Ну, я-то чего? Я же не мне состою. Когда вы подводили итоги...
У нас многие люди, которые не состоят в совете, они от совета никуда не уходят. Вот, например, Людмила Михайловна Алексеева, которую мы все
которая
очень...
Которая была в нашей тоже программе, да.
Она
да,
замечательный да. человек, мы все ее обожаем. И она, да, она вышла из состава совета, кстати говоря, последней. Все-таки ее довели, но нельзя так издеваться над человеком. Это когда тебе 30-й раз за сутки звонят с одним и тем же вопросом журналисты, ну, это святой может не выдержать.
Кстати, я как раз по поводу этого эпизода и хочу спросить.
Она осталась как раз у нас экспертом совета. И Светлана Алексеевна Ганушкина, которую мы тоже все очень любим, которая тоже вышла из состава совета, осталась экспертом.
Давайте вернемся чуть-чуть вот до того, как все это случилось, когда вы подводили итоги работы совета вот при президенте Медведеве. Да, это было в 2012 году, и вы тогда сказали, что вам стыдно, что у Совета оказалась низкая эффективность, и подчеркнули, что вина за это лежит не на Совете, а на тех, кто не захотел или не смог воспринять его инициативу. Это же тоже было решение. Вы же вслед уходящего Медведева фактически говорили, что он не справился, то есть он создал и не справился,
нет,
и все это...
Нет, вы меня неправильно поняли. Это был упрек не ему.
А кому?
Это был упрек нашей бюрократической системе, которая, к сожалению, и это сохраняется, она очень костная, она очень инертная, она очень сопротивляется любым нововведениям, очень сопротивляется. И преодолеть это сопротивление ужасно трудно. Каждый шаг дается с колоссальным трудом. Причем, вот я вам сейчас рассказывал историю про то, как решался вопрос с этими самыми школьными учебниками. Он был решен быстро, эффективно и абсолютно правильно. И даже с точки зрения законности тоже все было сделано правильно. А здесь все делается очень медленно. Любая инициатива, она проходит через огромное количество инстанций. И в конце концов, вот члены совета на встрече с президентом сказали, ну, например, вот на последней встрече была 12 ноября прошлого года, Елена Масюк говорит, нам нужно пересмотреть понятие клеветы в Уголовном кодексе. Если уж мы вернули клевету в Уголовный кодекс, то давайте сделаем так, чтобы это не было дубинкой против честных журналистов. А сейчас, кстати говоря, масса примеров, когда именно так эту статью и используют. Значит, дальше президент говорит, хорошо, совету поручаю подготовить предложение. Совет готовит предложение, мы их обсуждаем, мы голосуем, мы принимаем. Дальше это все уходит в структуры такие бюрократические, и оттуда
и
выходит, да, и оттуда выходит ответ, что это все нецелесообразно, все это не нужно, все это не так, все это бессмысленно, бесполезно и так далее. Значит, что в этой ситуации надо делать? Нужно кричать, ах, нас не понимают? Нет. Нужно еще раз поднимать этот вопрос.
Ну вот у меня тогда вот вопрос к вам, Михаил Александрович. Вот тогда, после вступления в должность Путина, многие ваши коллеги покинули совет. Вы принимали решение тогда остаться. Потому что многие и вам же тоже звонили по много раз в день и спрашивали, не собирались ли вы уйти. Вы это решение вообще не рассматривали? Или это все-таки было...
Почему? Наоборот. Я сказал, что если из совета уйдет больше половины, то есть он потеряет свою легитимность, потеряет свой кворум, то а зачем нужен председатель в совете, если совета нет?
Это такое математическое решение.
Это юридическое решение. Я же юрист. Я юрист, и мои родители были юристами, и дедушка был юристом.
Ну, это знаете, как если завтра будет тепло, я пойду бегать, а если будет холодно, я буду спать.
Девочка, а вот это юридическое обоснование, оно так с вами и будет рядом?
Наверняка.
Вот до тех пор, пока есть вот это вот кворум?
В данном случае имел значение кворум. Но вообще юридический стиль мышления, да, он у меня такой всегда есть.
Будет наверняка. Вопрос по работе совета. Вот как
кстати
вы...
говоря, да. Вот то, что вы сейчас сказали насчет того, что если завтра будет солнышко, вы воспроизвели классическую схему правовой нормы. Чистой воды правовое мышление. Здесь есть гипотеза, диспозиция и санкции.
А выглядит завтра... как простое уговаривание себя. Ладно, я в холод не пойду бегать. Да, вот да. И все, собственно. Про работу совета. Как вы принимаете решение, что нужно заниматься тем или иным вопросом? Ведь у вас же есть экспертиза там, по громким делам. Как вы вот, выбираете, что вот это дело
насколько
достаточно громкое?
Да, дело.
Вот это очень сложный вопрос, потому что обращений в совет бывает очень много.
И каждый считает, что его дело самое важное.
Безусловно.
Самое громкое и заслуживает самого пристального внимания. И я, читая те письма, которые приходят в совет, я понимаю, ой, действительно, совершенно человека уволили незаконно. Ой, здесь у человека отобрали собственность совершенно незаконно. Ну и так далее. Но мы всегда видим только одну позицию. Поэтому, если разбираться, надо запрашивать разные позиции, нужно устраивать большую экспертизу. Но, извините меня, у нас же очень мало сил для того, чтобы это сделать. Поэтому мы должны отбирать. Поэтому у нас есть специальная постоянная комиссия, которая называется «Постоянная комиссия по делу Сергея Магнитского и другим прецедентным делам».
Кстати, которая говоря, решает, кому помочь, кому не помочь.
Вот.
Даже нет прецедентного права.
У нас нет
внутри совета ввезли свое маленькое прецедентное право.
У нас нет прецедентного права, но у нас есть прецедентные дела. То есть те дела, которые рождают определенную судебную практику или которые типичны для судебной практики. Вот мы такие дела и называем прецедентными, потому что было предложение назвать эту постоянную комиссию комиссией по резонансным делам. А вот это неправильно было.
А вы входите, что значит резонансные? Вы входите в эту комиссию?
В эту комиссию нет.
А как вот, мне вот было бы интересно понять,
как председатель совета я имею отношение ко всем комиссиям. Как можно решить, кому помочь, кому не помочь?
Я
вам скажу. Значит, этот вопрос специально рассматривался. И пришли к такому выводу, что вот эта постоянная комиссия по прецедентным делам, она не будет рассматривать частные обращения. Тем более, кстати говоря, что в положении о совете вообще написано, что совет не рассматривает обращения по частным жалобам, с частными жалобами, там, на решение судов, например, или по жилищным вопросам. Это написано. Мы как бы могли бы вообще от этого, так сказать, уйти, сказав, что у нас в положении написано, что мы это не рассматриваем, и не будем мы ничего рассматривать. Будем рассматривать только теоретические вопросы. Что такое права человека и как их укреплять. Но мы-то знаем, что в положении о совете это написано. А граждане, которые к нам пишут, они этого не знают.
И поэтому вы как решаете?
Обращаемся каждый раз. По каждому, каждое письмо, которое приходит, мы должны с ним работать. Мы не можем его выбросить. Мы не можем его отдать кому-то. Поэтому приходится с каждым письмом работать. Но какие-то письма, они попадают дальше на изучение вот в эту постоянную комиссию по прецедентным делам, а какие-то мы просто направляем со своими комментариями там, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, там, может быть, в Верховный суд, такое тоже бывало. Так вот, когда решался вопрос о том, вот какие вопросы отбирать, какие обращения считать прецедентными, какие нет. Решили, в конце концов, таким образом, что будет это решать сама эта постоянная комиссия по прецедентным делам. Ее возглавляет Марфа Федоровна Полякова, которая одновременно возглавляет независимый экспертно-правовой совет. То есть у нее есть непосредственная организация, которая сама может проводить экспертную работу. Вот. Но плюс к этому, вот эта постоянная комиссия будет рассматривать только те обращения, которые приходят от правозащитных организаций. Потому что иначе каждый адвокат скажет, о, у меня есть еще один канал.
Дополнительная первичная экспертиза.
Да.
Именно
с правозащитных позиций. Не с юридических позиций, как у меня, а с правозащитных позиций.
От правозащиты все-таки вам никуда не уйти, потому что я хочу вернуться под конец программы в самое начало. В 68-м году факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, юридический факультет ваш,
да,
вас отчисляет.
Было такое.
За правозащитную деятельность.
Ну, это так сейчас бы называлось.
Вы, когда решили этой деятельностью заняться, вы о последствиях думали?
Ну, я прекрасно
Или
понимал.
Это как-то так вот
нет, я прекрасно
понимал.
Я прекрасно понимал, что мое участие там в демонстрациях на Пушкинской площади, что это может плохо кончиться.
И почему решили все-таки пойти?
Ну, потому что... как? Ну, как я мог не пойти, если мои товарищи тоже пошли? Мы же все вместе, мы единомышленники.
И поэтому, как могло быть по-другому?
Но вы же ставили под большой удар свою собственную карьеру, с обучением, жизнь полностью.
А мои товарищи? Вот тот же Володя Буковский, например.
То есть остаться у ворот вуза только всем вместе?
Ну, все были в разном положении, безусловно.
Там, неважно, там, вольными, там, так или иначе.
Нет, понимаете, прежде всего я исходил из того, что то, что я делаю, и то, что делают мои товарищи, не содержит состава преступления. Я же юрист.
Но вы же понимали, что... Но вы же понимали последствия, вы же сейчас говорите.
Ир, значит, вот выгнали меня с юрфака... Правда, потом, слава богу, восстановился я на вечернем. И очень благодарен этому, потому что благодаря этому все-таки получил юридическое образование, и благодаря этому я получил журналистскую практику, потому что я работал...
Корреспондентом.
Да, журналистом. Так вот, из-за чего-то это случилось. Это был как раз процесс в Московском городском суде по делу Гинзбурга, Голландского, Ложкова и Веры и Лёши Добровольского. И... Мы просто стояли возле здания суда, мы ничего противозаконного не делали. Как сегодня сказали бы, что мы пикетировали. Но у нас не было даже никаких плакатов, ничего. Мы просто стояли и переживали за своих товарищей, чтобы и ловили каждого человека, который выходил из здания суда, чтобы он нам сказал, может быть, он был на этом процессе, может быть, он что-то слышал, может быть, он что-то нам может рассказать. И потом я видел, как сотрудник милиции, значит, организовал там задержание нескольких наших товарищей. И потом, когда мы уже расходились, я с этим человеком оказался, с этим сотрудником милиции, с этим старшиной, оказался в одном вагоне метро. Естественно, у меня с собой был комментированный уголовный кодекс, комментированный уголовно-процессуальный,
я стал ему объяснять историю,
нормы закона.
Историю до конца. У нас осталось 15 секунд. Расскажите, как принимается решение идти дальше, если руки и ноги в болоте вязнут? Как оно принимается?
Знаете, на мой взгляд, у человека есть только один путь. Путь долга.
Давайте на этом мы закончим программу. К сожалению, у нас закончилось время. Спасибо большое. Разбор полета. Михаил Александрович Федотов был у нас в студии. Спасибо.
Счастливо.
Разбор полета.